Его мозг в конце концов переполнится, и он больше не будет Монтагом. Уж это старик сказал ему твердо. Уж в этом заверил его. Уж это ему обещал. С того момента он будет Монтаг плюс Фабер, огонь плюс вода, а затем в один прекрасный день, когда все перемешается, прокипит и бесшумно переработается, не останется ни огня, ни воды, получится вино. Из двух совершенно разных и противоположных вещей возникнет третье, и однажды, оглянувшись назад на дурака, оставшегося в прошлом, он поймет, что и на самом деле был круглым дураком. Даже сейчас он мог почувствовать, что уже пустился в этот долгий путь, что прощание с самим собой уже началось, и он с каждым шагом удаляется от себя, от того себя, каким был раньше. Приятно было идти прислушиваться к басовитому гудению жука в своем ухе, к сонному комариному писку, к тончайшему филигранному журчанию стариковского голоса. Сначала тот бронил его, а потом, уже поздно ночью, когда Монтаг вышел в клубах пара из подземки и снова очутился в мире пожарных станций, принялся утешать. «Сострадание, Монтаг, сострадание! Не заводите, не изводите этих людей, ведь совсем недавно вы были одним из них. Они так уверены, что будут заниматься своим делом вечно, но заниматься этим делом им осталось недолго. Они не знают, что вся их деятельность — это большой, гигантский, сверкающий метеор, который, летя в пространстве, пылает восхитительным огнем, но рано или поздно нанесет удар. Они же, как и вы, в прошлом видят только яркий блеск и полыхание красочного пламени. Старики, которые сидят дома, Монтаг, перепуганные старики, нежащие свои кости, хрупкие, как арахисовая скорлупа, не имеют права на критику. И тем не менее, я вам скажу, вы почти что загубили все в самом начале. Будьте осторожны. Я с вами. Помните об этом. Я прекрасно понимаю, как все могло так получиться. Должен сознаться, ваша слепая ярость придала мне сил. Господи, как же молодо я себя почувствовал. Но сейчас... Сейчас я хочу, чтобы вы почувствовали себя стариком. Хочу, чтобы сегодня вечером в вас перелилась хоть капелька моей трусости. Ближайшие несколько часов после того, как вы встретитесь с капитаном Битти, ходите вокруг него на цыпочках, пусть я буду слушать его вместо вас. Дайте мне возможность оценить ситуацию. Выживание — это наш билет в будущее. Забудьте об этих несчастных, глупых женщинах.
«Я сделал их еще более несчастными», — сказал Монтаг. «Думаю, они много лет не испытывали ничего подобного. Я был потрясен, увидев, как госпожа Фелпс рыдает. Может быть, они правы. Может быть, и впрямь лучше не смотреть в лицо реальности, а предаваться развлечениям. Не знаю. Я чувствую свою вину».
«Нет, вы не должны винить себя. Если бы не было войны, если бы на земле царил мир, я сам сказал бы вам, все прекрасно, развлекайтесь сколько угодно, но, Монтаг, вы не должны снова становиться пожарным, просто пожарным. С этим миром все не очень-то ладно». Монтаг внезапно вспотел. «Вы слушаете меня, Монтаг?»
«Мои ноги», — сказал Монтаг. «Я не могу даже шевельнуть ими. Глупейшее чувство, черт побери, мои ноги не желают двигаться».
«Послушайте, Монтаг, успокойтесь», — мягко сказал старик. «Я знаю, вы боитесь наделать ошибок. Не бойтесь. Ошибки можно обратить себе на пользу. Ох, парень, когда я был моложе, я просто швырял свое невежество людям в лицо. Меня били за это палками. К 40 годам я отточил свой интеллект, и он из тупого орудия превратился в тонкий режущий инструмент. Если вы будете скрывать свое невежество, никто вас пальцем не тронет, но вы ничему и не научитесь». А сейчас Берите ноги в руки и вперед к пожарной станции. Мы близнецы. Мы больше не одиноки. Мы не сидим порознь в своих гостиных, не имея никакого контакта друг с другом. Если вам потребуется помощь, когда Битти начнет расспрашивать вас с особым пристрастием, знайте, я буду прямо здесь, в вашей барабанной перепонке. Я все возьму на заметку.
Монтак почувствовал, как шевельнулись его ноги, сначала правая, затем левая. «Старина», — сказал он, — «не покидайте меня». Механической гончей на месте не было, ее конура оказалась пустой, и все здание пожарной станции было погружено в белую штукатурную тишину, и оранжевая саламандра спала с полным брюхом керосина, а скрещенные огнеметы висели на ее боках. Монтак с бьющимся, замирающим, снова бьющимся сердцем прошел сквозь эту тишину и, коснувшись рукой медного шеста, скользнул в темном воздухе ввысь, то и дело оглядываясь на пустую конуру. Фабр в эти секунды был серой ночной бабочкой, спавшей у него в ухе. Битти стоял возле люка в ожидании, но при этом, повернувшись спиной, словно он вовсе никого и не ждал.
«Ну вот», — сказал он, обращаясь к пожарным, игравшим в карты, — «к нам пожаловал пристранный зверь, который на всех языках именуется словом «дурак».
Не оборачиваясь, он протянул в бок руку, ладонью вверх, требуя подношения. Монтак положил на ладонь книгу. Даже не взглянув на обложку, Битти швырнул книгу в мусорную корзину и закурил сигарету.
«И мудрецам порой нетрудно стать глупцами. С возвращением, Монтак. Надеюсь, теперь, когда лихорадка у тебя прошла и болезнь отступила, ты останешься с нами. Присаживайся, сыграем в покер».
Они сели за стол, раздали карты. Находясь в поле зрения Битти, Монтак остро ощущал вину своих рук. Его пальцы были словно хорьки, которые натворили бед, и теперь никак не могли успокоиться. Они все время шевелились, перебирали что-то и прятались в карманы, пытаясь скрыться от бесцветного, как спиртовое пламя, взгляда Битти. Монтагу казалось, стоит Битти только дохнуть на них, как руки тут же иссохнут, свернутся по краям, и их никогда уже не удастся оживить. До конца его дней они останутся похороненными в рукавах куртки, забытые навсегда. Потому что это были те самые руки, которые начали действовать самостоятельно, руки, которые перестали быть его частью. Именно в них совесть впервые проявила себя, заставив его схватить книги и умчаться, унося с собой книгу Иова и книгу Руфь и Вилли Шекспира. А сейчас в пожарной станции ему мерещилось, что эти руки покрыты кровью, словно обтянуты красными перчатками. Дважды на протяжении получаса Монтак вынужден был отрываться от игры и уходить в уборную, чтобы вымыть руки. А когда возвращался, он прятал руки под стол. Битти смеялся.
«Держи свои руки на виду, Монтак. Понимаешь, не то чтобы мы тебе не доверяли, но...»
Все дружно хохотали.
«Ладно», — сказал Битти. «Кризис позади, и все опять хорошо, овца возвращается в овчарню. Все мы овцы, которые иногда отрывались от стада. Правда есть правда, стенали мы, и она останется таковой до судного дня. Те, кто исполнены благородными мыслями, никогда не будут одиноки», — кричали мы сами себе. «Сладкоречивой мудрости нам сладостны плоды», — сказал сэр Филипп Сидни. «Но, с другой стороны, слова как листья, где обилье слов, там зрелых мыслей не найдешь плодов. Александр Поуп. Что ты об этом думаешь, Монтак?»
«Не знаю». «Осторожнее», — шепнул Фабер. «Его жилье сейчас было очень далеко отсюда, в другом мире».
«А вот об этом. И полузнайство ложь в себе таит, струею упиваясь дочерью царя Пьера, один глоток пьянит рассудок твой, пьешь много, снова с трезвой головой». «Поуп, все тот же опыт о критике. И что из этого следует?»
Монтак прикусил губу.
«А я скажу тебе, что следует», — сказал Битти, с улыбкой разглядывая свои карты. —